Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о весьма необычной и захватывающей теме, а именно о пророческом даровании. О даре пророчества в современной церкви существуют различные мнения. Книга «Деяния святых апостолов» повествует нам: «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши». Христиане, никогда не встречавшиеся с истинным пророческим дарованием, или же напротив, наблюдая лжепророков, склонны утверждать, что пророческие дарования отменены Господом после написания Священного Писания. Другие, напротив, утверждают, ссылаясь на апостола Павла, что все могут сегодня пророчествовать. В определенных христианских кругах существует наивное мнение о том, что верующих можно обучить особому пророческому мастерству. Встречаются даже пророческие школы, в которых так называемые опытные наставники обучают пророческим навыкам. В лучшем случае мы можем над этим посмеяться, а в худшем лжепророки приводят к многочисленным жизненным катастрофам и горьким слезам. Господь Иисус Христос предупреждал нас. Евангелие от Марка, 13 глава. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Но помимо лжепророков в ранней церкви, а также в период реформации, встречались христиане с явно выраженным истинным пророческим дарованием. Сегодня мы поговорим о пророках Шотландии 17 века. На Эдинбургском кладбище есть такая надпись: «С 27 мая 1661 года, когда был обезглавлен высокоблагородный маркиз Арглайский, до 17 мая 1688 года, когда пострадал Джон Ренвик, за то же дело было умерщвлено тем или иным способом и замучено до 18 тысяч благородных мучеников, кровью своей исповедовавших Иисуса Христа». Это было в те годы, когда после Оливера Кромвеля и краха Пуританской революции была восстановлена британская монархия, и кальвинизм в Шотландии оказался вне закона. После смерти пуританина Оливера Кромвеля его тело было извлечено из могилы, повешено и четвертовано, а многочисленные протестанты на территории Англии, Шотландии и Ирландии были подвергнуты казням и жесточайшим гонениям. За то лишь, что церковь верила, она стоит выше политики, и ее глава Христос, а не король. И тысячи ее верных сынов и дочерей, отвергших государственную лжецерковь, отдали свои жизни, сопротивляясь насилию над совестью, зная, что вновь, как и прежде, им противостоит царство Антихриста. Шотландские реформаторы имели много общего с христианами первых трех веков. Они также подвергались жесточайшим преследованиям и исповедовали свою веру перед лицом смерти. Также терпели нужду и бесправие, отказавшись ради Христа от доброго имени в обществе, против своей воли став врагами короны, изгнанниками на родной земле. Ни один из них не мог бы в таких условиях выжить, а тем более реализовать свое призвание без особого попечения и водительства Бога. За свою духовную силу они платили высокую цену, но их дело не пропало даром. Одним из таких людей был проповедник с пророческой силой Джон Уэлш. Он родился в 1570 году и почил в 1622. Он был зятем великого Нокса, женившись на его дочери Элизабет. Обратившись в сознательном возрасте, он был исключительно набожным человеком, о нем говорили, что он чувствовал себя плохо, если не проводил в молитве 7-8 часов ежедневно, а часто и всю ночь. Его духовная одаренность была необычайной. Многие его пророчества и их исполнение были документированы. Так он предсказал одному юноше, что он станет его преемником по кафедре. Молодой человек не испытывал никакой тяги к церковнослужению и даже не думал об этом. И все же после его обращения произошло именно так. В нескольких случаях Уэлш увещевал людей покаяться в своих грехах, сообщая им о близкой потере дома или имущества, и даже предсказывал внезапную смерть. Эти суды Божии исполнялись. Самый же трагичный случай произошел, когда вечером за ужином в присутствии друзей один из сотрапезников Уэлша стал издеваться над ним и богохульствовать. Служитель терпел это, но в один момент прервал свою речь и печально попросил всех присутствующих замолчать, чтобы видеть суд Божий над надсмешником. Тот тут же на глазах у всех скончался. Население считало Уэлша пророком. Во время эпидемии чумы по всей Шотландии город, где он служил, оказался нетронутым. Хотя вокруг зараза свирепствовала столь жестоко, что живые не успевали сжигать мертвецов. Когда к воротам подошли две коммерческие подводы, и охрана не пропустила их, послали за Уэлшем, чтобы он принял решение, можно ли впустить торговцев. После краткой молитвы проповедник запретил это, ибо чума могла найти пристанище в их имуществе. Их отослали, а его правота подтвердилась, товар действительно оказался зараженным. Уэлш попал в тюрьму, и люди, взывавшие к нему о помощи, не могли рассчитывать на его визит. Тогда он послал в соседний город благочестивого брата молиться за избавление от бедствия, и эпидемия стала спадать. Утверждалось даже, что по молитве Уэлша был воскрешен умерший, молодой аристократ, будущий ирландский лорд, относительно которого врачи почти двумя сутками ранее констатировали смерть. 1680-е годы были поистине страшным временем в истории Шотландии. Королевские войска и полиция развернули массовое убийство пресвитериан. Несмотря на это, в 1682 году молодая благочестивая пара Джон Браун и Изабелла Вейр решила навсегда соединить свои судьбы. Он сделал ей предложение, но предупредил, что, по-видимому, их счастье не продлится долго, и однажды ему предстоит пролить кровь за Христа. Изабелла ответила: «Если так, я стану твоим утешением. Бог обещал милость». Их тайно венчал пресвитерианский пастор Александр Педен, пожилой седой священник, объявленный вне закона. О его пророческом даровании знали многие. «Эти свидетели ваших клятв пришли сюда с риском для собственной жизни, чтобы услышать Слово Божие и увидеть его таинство брака», провозгласил он, начиная церемонию. После клятв он отвел Изабеллу в сторону и тихо сказал ей: «Ты получила хорошего мужа, держи при себе белое полотно, ибо наступит день, когда его заберут без предупреждения, и он истечет кровью». Это была счастливая и богобоязненная семья, жившая в молитвах, порой прятавшая гонимых священников. У молодых супругов появилось двое детей. Никто не верил беде. 30 апреля 1685 года пастор Педен заночевал у них и, уходя, промолвил: «Какое мрачное и страшное утро!» Вскоре, выйдя на рассвете во двор, Джон обнаружил, что дом окружен королевскими солдатами. Вся семья вышла на лужайку перед домом. Организатор облавы, капитан Джон Грейм, потребовал, чтобы Джон признал, что король есть глава церкви. Это было отречением от Христа. И когда Браун отказался, Грейм крикнул: «Молись, потому что сейчас ты умрешь». Браун повернулся к жене: «Наступил тот день, о котором я говорил тебе. Сейчас я явлюсь перед небесным судом по делу правителя шотландского в защиту искупителя. Готова ли ты отпустить меня?» «Да, я готова. Так должно было быть, и я расстаюсь с тобой. Я ничего больше не прошу». Джон обнял и поцеловал ее. Попрощался с крошечным сыном и двухлетней дочерью. «Моя сладкая, дай свою ручку Богу и утешь маму». Затем он поднялся и произнес последнюю молитву. «Благодарю тебя, Дух Святой, что ты даешь мне больше мира в душе, чем гонители страха». Грэм приказал солдатам стрелять в мученика, но они колебались. Тогда, схватив пистолет, он выстрелил Брауну в голову в упор. С утонченной жестокостью он повернулся к Элизабет и закричал: «Что ты теперь думаешь, женщина?» Молодая вдова спокойно ответила: «Я никогда не гордилась им так, как сейчас». Убийца вскочил на коня и помчался прочь, за ним ушли и солдаты. Измученная женщина с разбитым сердцем достала погребальные одежды, которые берегла со дня свадьбы, обвернула голову мужа полотном и долго-долго сидела неподвижно над его телом. В это время священник Педен ушел уже на 10 миль и, войдя в дом своего друга, сказал: «Господи, когда ты отомстишь за кровь раба твоего Брауна? Пусть эта пролитая кровь будет драгоценна в твоих глазах». Когда его спросили, о чем он молится, он объяснил, что по пути получил видение. Сегодня утром Грейн умертвил Джона Брауна. Его тело лежит во дворе, и вдова плачет над ним, и нет никого, кто бы утешил ее. «Сегодня на рассвете я видел падающую звезду. Сегодня упала звезда, от нас ушел самый великий христианин, которого я знал». Писание было написано вот уже как 17 веков, а дар пророчества, судя по описаниям очевидцам, чьим свидетельствам мы доверяем, продолжал действовать через святые Божьи сосуды. Во времена Ветхого Завета о Христе могли проповедовать только пророки. И то их знание было туманное, чаще всего доносилось через образы ветхозаветного устроения. Во времена Нового Завета вся церковь, познав Христа через Святого Духа, становится пророком, который свидетельствует о Христе миру, как это раньше делали только одни пророки. Пророк Иаиль возвестил о времени, когда особым образом будет излит Святой Дух. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Иаиль, 2 глава. А в Откровении, в 19 главе, в 10 стихе, ангел возвестил Иоанну: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Экстраординарные пророческие дары встречались и встречаются крайне редко, и далеко не все христиане будут их иметь. Но после того, как Дух Святой был излит в день Пятидесятницы на всю церковь без исключения, все верующие мужчины и женщины, юноши и девушки могут и должны пророчествовать, то есть свидетельствовать в силе излитого на них Святого Духа погибающему миру о Господе Иисусе Христе, который умер за грехи наши и воскрес из мертвых для оправдания нашего, и который вновь грядет для того, чтобы судить живых и мертвых. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания, да благословит вас Господь!